Повтор лучшего. Говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Понедельник, 29 мая, 14 часов 5 минут. Мы начинаем информационный канал. В студии Юрий Боткин. Наши планы на ближайшие 25 минут. Владимир Путин сегодня встречается с Эммануэлем Макроном во Франции. Джон Хантсман, возможно, сменит Джона Тефта на должности американского посла в России. И Черногория обвинила Россию во вмешательстве в политику страны.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И вот сообщение, которое только что появилось на лентах информационных агентств, социальные службы не выявляли проблем в семье мальчика, задержанного ранее за чтение стихов на Арбате. Аппарат уполномоченного по правам ребенка теперь ждет результатов внутренней проверки МВД и следит за ситуацией. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на заявление омбудсмена Анны Кузнецовой. С семьей все нормально, и в школе, по крайней мере, у социальных служб к семье вопросов нет. Возвращаемся к сегодняшней встрече Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. Президент России стал первым иностранным лидером, которого Макрон принимает в Париже после победы на президентских выборах. Знакомство сегодня в Версальском дворце запланировано. Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер с нами на связи. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Кому нужнее эта встреча? Вот можно так сформулировать вопрос?
Можно, я думаю, Макрону, потому что для Макрона эта встреча является неким, ну, признанием его полноценности, в чем у многих были сомнения. Для Владимира Путина эта встреча носит скорее рабочий характер. Это еще один повод, еще одна возможность донести российскую позицию до Запада.
Именно донести российскую позицию до Запада, но ведь Макрон, по сути, получается, еще не может считаться полноправным представителем других стран.
Не может, он и не является полноправным представителем. Это не отменяет ту постановку вопроса, которую я допустил. Это еще одна возможность. Донесет, не донесет, это уже другой вопрос.
Хорошо, а какие вопросы, с вашей точки зрения, реально будут обсуждаться на сегодняшних переговорах?
Ну, формально стороны объявили об этом. Это вопросы Сирии и Украины. На мой взгляд, к Сирии Франция вообще никакого отношения не имеет. К Украине имеет, как страна, подписавшая гарантии под Минском-2. На мой взгляд, эта тема будет обязательно затронута. Но у Франции нет никаких предложений по этому вопросу, за исключением того, что Минск-2 надо выполнять. Ну, собственно, Минск-2 уже прошло больше 2 лет, и поэтому выполнять его надо было давно. За эти 2 года ситуация поменялась, и я думаю, что у Макрона нет никаких чудодействий средств по выполнению Минск-2 украинской стороной. А что касается главного вопроса, то он и есть, на мой взгляд, главный, и вы его заявили в самом начале. Это вопрос двусторонних отношений Запада и России. Эта встреча кому нужнее? И тем, и другим необходимо что-то предпринимать, потому что если сейчас не найти способ стабилизации, по крайней мере, этих отношений, они будут деградировать и дальше. А вот это вот уже не в интересах Макрона. А если Россия спокойно переживает, и мы видим, что и переживет охлаждение отношений с Западом, пусть это нехорошо, и пусть это не приведет Россию к какому-то очевидному благополучию, тем более в близкое время, то для Запада, особенно для Западной Европы, деградация отношений с Россией – это полное изменение ситуации с безопасностью Западной Европы. Пока Россия гарантировала безопасность Западной Европы всей системой соглашений между Россией и НАТО, это была одна ситуация. А сейчас ситуация становится другой. И это означает, что Макрону и Меркель придется тратить очень большие деньги на оборону, если Россия не гарантирует безопасность Западной Европы. А это уже совершенно другой взгляд избирателей на местную политику. Избиратели Западной Европы приучены к тому, что на оборону тратят деньги Соединенные Штаты и Россия. А вот они привыкли тратить деньги на то, что им нравится. А сейчас им придется тратить деньги на то, что им не нравится.
Вы сказали о том, что в некотором смысле Макрон, с вашей точки зрения, скорее всего, ну, как-то иначе должен будет заговорить с Владимиром Путиным, чем, к примеру, его предшественник или та же Ангела Меркель. Но Макрон как кандидат, как кажется, был в некотором смысле антироссийским кандидатом.
А я этого не говорил. Я говорю о том, какие перед ним стоят проблемы. А что он будет говорить, мы узнаем несколько позже. Это не отменяет проблем, которые перед ним стоят.
Хорошо, но если представить себе, что Макрон будет просто новым лицом, который в очередной раз заявит, как это сказать, солидарную позицию Запада?
если он ее заявит, это проблема скорее для него, потому что я об этом только что достаточно длинно говорил. Это проблема для него. Россия к этой ситуации привыкла. Она для нее не внове. И Россия не имеет никаких средств давления на Западную Европу и не будет ими пользоваться, чтобы изменить его позицию. А вот для Западной Европы эта позиция достаточно ущербна. И если Макрон ее заявит, ну что ж, отношения будут деградировать дальше.
Но все-таки тогда нужно объяснить, а почему Путин едет к Макрону, а не Макрон к Путину?
Ну, во-первых, такой повод создался. А во-вторых, собственно говоря, в превью вы только что говорили о том, что это первый иностранный лидер, которого Макрон принимает. А в-третьих, Макрон хочет попробовать себя на новом поле, и он тоже рассчитывает на какое-то продвижение. Это очевидно. Если бы не рассчитывал, не приглашал бы. А поэтому Макрон пытается быть самостоятельным в той степени, в которой это возможно, и самостоятельно доводить свою позицию, в том числе и до Меркель. Насколько это получится, я пока не знаю. Думаю, что сначала получится не очень. Но вопрос в том, что Макрон хочет, в принципе, это сделать и понимает, что он сделать это должен. Вопрос в том, что из этого выйдет.
Вот так или иначе говорили о том, что Меркель договорилась с Оландом, и они, что называется, выступали общим фронтом. Велика вероятность, что и Макрон договорится с Меркель?
Макрону не надо договариваться с Меркель. Меркель, собственно, стоит на 70% за избранием Макрона. В окружении Макрона огромное количество людей, связанных с германской администрацией. Там людей, говорящих по-немецки, больше, чем людей, говорящих по-английски. Поэтому для Меркель Макрон – это младший партнер. Вопрос в том, что в политике это никогда не бывает вечным, а Макрон, став президентом, хочет попробовать себя в более серьезном, несколько новом качестве. Вопрос в том, опять-таки, насколько это получится. На мой взгляд, сначала не получится, потому что Макрон к этому не готов. Но это не означает того, что он хочет, чтобы что-то у него получалось, и не отменяет того, что Россия должна попробовать этот шанс, если он в действительности будет существовать.
Ну и последний вопрос. Насколько важно то, что сегодня Макрон и Путин будут знакомиться именно в Версальском дворце, а не в Елисейском, к примеру, дворце, где обычно президент Франции принимает других президентов?
А я уже говорил по этому поводу. В будущем году 100 лет системе Версальских договоров, и это символ того, что в Европе надо что-то менять.
Но все-таки знаком это нельзя считать. Это просто подготовка к празднику.
Я, конечно, шучу отчасти. Конечно, это просто такой повод. А что касается того, что в Европе что-то менять нужно, это не шутка.
Спасибо. Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер был с нами на прямой связи. Сегодня президент России Владимир Путин станет первым иностранным лидером, которого новый французский президент Эммануэль Макрон принимает в Париже после победы на президентских выборах. Знакомство запланировано в Версальском дворце. Повестка предстоящих переговоров затрагивает самый широкий круг вопросов от активизации российско-французских двухсторонних отношений до обсуждения ситуации на Украине, в Сирии, Ливии и на Корейском полуострове. В отличие от многих подобных мероприятий, как пишут в СМИ, готовят их заранее, этот визит готовили всего меньше 2 недель, буквально через несколько дней после вступления Макрона в должность начали готовить его, и вот сегодня этот визит уже запланирован. Диалог двух президентов в Версале, они будут открывать выставку, которая посвящена 300-летию визита во Францию Петра I, который тогда и положил начало регулярным дипломатическим отношениям между двумя странами.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Посол США в России Джон Тефт подтвердил, что кандидатура бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана может быть выдвинута на должность главы дипломатической миссии США в Москве. «Я обещал, что пробуду здесь 3 года и отслужу своей стране 3 года», сказал сегодня Тефт журналистам. И после этого добавил: «Мы ждем Хантсмана». Виктор Мизин, политолог и американист, он с нами на прямой связи. Виктор Игоревич, здравствуйте.
Ну что, это очень сильный кандидат, хотя тут у нас уже кто-то говорит, что он не профессионал. Я могу сказать, ну как этот человек не профессионал, который все-таки был наследником такой огромной компании, как Huntsman Corporation, которая, по-моему, третья по нефтехимической промышленности в США, там всякие лаки, красители производят, в том числе и очень здорово представлена на рынке в России. Этот человек был представителем и, в общем, запустил раунд переговоров в Дохе по торговым политике. Он был послом в Сингапуре при Буше-старшем, он был послом в Китае. Он прекрасно говорит по-китайски, потому что как мормон он был в миссии на Тайване. Вот. И то, что он не знает России, это совершенно не какая там его слабость. Ну, ничего, не знает, узнает. Но зато это очень сильный человек, проявивший себя во многих областях. И самое странное, что он действительно, ну, еще будучи там сначала губернатором штата Юта, вот, и даже многие считали, что он может сейчас претендовать на пост сенатора от этого штата. Он очень потом резко, ну, во-первых, он хотел стать президентом в 2012 году, а потом он очень резко критиковал Трампа, в частности, за его эти там высказывания о женщинах, немножко грубые, вот, хотя многие эксперты опять ничего странного в этом у нас не находят. Так что я действительно думаю, что Москва ждет его с определенным оптимизмом и на что-то надеется, что, по крайней мере, кончится вот эта неопределенность, которая длится в российско-американских отношениях из-за этой, я бы сказал, идиотской, извините за слово, кампании кентраповской, которая там развязана, ну, в частности, демократами, либералами и клинтонитами. Вот, там буквально каждое утро там газеты типа «Вашингтон Пост», «Нью-Йорк Таймс», «Уолл Стрит Джорнал» там изрыгают, ну, просто уже неприличные высказывания против Трампа, называя его идиотом, там, фашистом и прочим, предателем американских интересов. Так что этот человек, это будет очень интересная кандидатура. Так,
скажите,
кандидатура, кандидатура нового посла в Америку российского, господина Антонова.
Но, да, про Антонова уже говорили, но все-таки возвращаясь к Хансману, то, что он был в мормонской миссии в Тайване, это как-то может сказаться на отношении к мормонам в России? Или наоборот?
Нет, ну вы знаете, как у нас сильна православная церковь, я что-то у нас мормонов в России не видел, и, по-моему, РПЦ всеми силами избавляет там, от кого только можно, от свидетелей Иеговы там, и от разных проповедников. Я потом не думаю, что он здесь будет проповедовать, я думаю, что этот человек очень деловой, практичный и, в общем-то, успешный, будет заниматься тем, что поднимать, что называется, на новый уровень российско-американские отношения, пытаться как их управлять и находить какие-то точки соприкосновения, ну хотя бы по такой теме, как Сирия, если по Украине там и по НАТО договориться будет сложно, или там по ПРО, хотя тоже там позиция Трампа не совсем лично мне понятна, но то что-то он будет пытаться делать. Ну уж там мормон он, не мормон, я не знаю. Уже хорошо, что не пьет.
Хорошо. Тогда дальше. Смотрите, значит, в марте 2017 года появляются сообщения о том, что Трамп предложил Хансману занять эту должность. Сегодня Тефт говорит о том, что вроде как именно Хансман будет послом Соединенных Штатов в России. Никаких других официальных заявлений нет. Как это вообще работает, в принципе, с назначением?
Ну как, ну президент берет и назначает, но в принципе потом это должен утверждать, так я понимаю, Сенат. Я просто еще раз хочу сказать, что этот человек очень практический, он не будет таким политически ангажированным человеком, как, в общем-то, кремлинолог Макфол, который, ну, в общем-то, в Москве провалился как посол. Ну, Тефт был, что называется, ни рыба, ни мясо, я прошу прощения у американских слушателей, вот. Надеемся, что Хансман нам представит что-нибудь новенькое и интересненькое.
Нет, я вот о чем. Ведь мы же не слышали о том, чтобы Хансман, к примеру, сказал однозначное «да». Это первое.
Нет, нет, мы слышали. Он сказал, что он согласился занять этот пост. Ну, но насколько я знаю из американских источников, все это, конечно, надо проверять.
Но вот, все-таки, но, возвращаясь к тому, смотрите.
Он сказал «да», и, по-моему, даже посол Тефт сказал, что Хансман согласился. Нет, можно проверить.
Тефт об этом говорил, да. Но смотрите, мы не видим ни номинации, мы не видим ни обсуждения этой кандидатуры до сих пор, ну, и даже планов.
Сейчас все будет. Понимаете, там в целом, я думаю, что мне где-то жалко Трампа. Там очень непростая ситуация. Я очень люблю это сравнение. Он находится, как Сталин, где-то до 29-го года, окруженный, в общем, ну, грубо говоря, врагами, которые хотели его смещения. Вот. Я не знаю, удастся ли Трампу, как Сталину, переломить ситуацию и избавиться от всех своих недругов. Ну, наверное, вряд ли, но какой-то компромисс должен быть найден. По крайней мере, ну, в российско-американских отношениях, ну, смешно говорить там, что Россия кого-то там подслушивала. И, конечно, Ханс, ну, в этом плане будет сложно, потому что он должен какую-то, ну, позитивную повестку дня предложить.
Тогда еще один вопрос. Вот если вы так охарактеризовали нынешнего посла Соединенных Штатов Америки в России, как вы охарактеризовали, то, в общем, до осени-то, учитывая, как развиваются взаимоотношения между двумя странами, ТЭФ досидит?
Алло?
Я говорю, учитывая, как вы ТЭФ-то охарактеризовали как посла США в Российской Федерации, он до осени-то досидит, план-то до осени досидеть?
Он досидит до того момента, как Хансмана утвердят. Я не вижу никаких препятствий к этому, потому что Хансман по своей карьере, после бизнеса очень удачного, от которого он отошел в политике, он очень глубоко, что называется, завязан в кругах республиканской партии, которая, в общем-то, контролирует Сенат. И я не вижу, ну, ничего такого. Там могут какие-то филибастеры делать демократы, чтобы насолить Трампу, я не знаю, там, в частности, с этими обвинениями в том, что он чуть ли не русский агент. Вот. Но думаю, что пройдет он быстро. Ну, а сколько там это будет длиться, ну, кто же это может сказать сейчас?
Понятно, спасибо. Политолог и американист Виктор Мизин был с нами на прямой связи. Джон Хансман-младший, так правильно говорить, или Джон Мит Хансман-младший, уж совсем, если полно говорить, как его зовут, он может сменить Джона Тефта на должности посла США в России. А об этом сам Тефт сказал сегодня журналистам, сообщив, что, скорее всего, замена случится осенью. Речь не идет о конкретных датах, сказал Тефт. Кто такой Джон Мит Хансман-младший? Это человек, которому в этом году исполнилось 57 лет. Он родился в Калифорнии. Он был губернатором Юты, действительно, с 2005 до 2009 года. А вот что касается его дипломатической карьеры, она действительно была, но она не такая обширная. Послом США в Сингапуре он был еще в 92-93 годах, ну, то есть чуть меньше двух лет. Ну, а послом США в Китае в 2009-2011, причем тут он проработал всего примерно полтора года или чуть больше, с августа 2009 по апрель 2011.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия сильно вмешалась во внутренние дела его страны и пыталась препятствовать намерению властей республики вступить в Североатлантический альянс. Это сообщает радио и телевидение Черногории. Черногория в минувший четверг впервые участвовала в саммите НАТО после ратификации соглашения о вступлении всеми странами-членами Североатлантического альянса. Окончательная процедура получения членства запланирована на 5 июня. Вот что он сказал. Россия открыто вмешивалась в наши внутриполитические вопросы, на что мы, конечно, смотрели без одобрения. Россия в последние 2-3 года проводит политику сферы интереса и выступает против расширения НАТО. Мы решили свои основные цели определить сами и были удивлены, насколько сильно Россия вмешалась, и, конечно, мы защищались, цитирует тележурналисты Дармановича. А ранее, напомню, специальный прокурор Черногории Милевой Катнич заявлял, что некоторые российские государственные органы оказались замешаны, это его слова, в попытке переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО. Политолог Сергей Марков с нами на связи. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вы объясните, почему вот эти обвинения повторяются?
Ну, вы знаете, у этих обвинений есть некая фактологическая подоплека. Известно, что была действительно попытка государственного переворота в Черногории, готовилась во всяком случае. Там, может быть, она не серьезно готовилась, но такая подготовка была. В ней участвовали черногорцы, участвовали сербы, и там какая-то часть была тоже русских. Это русские такие, знаете, даже оппозиционные где-то по отношению к российскому правительству русские националисты, никак не не связаны точно с правительством. Но такой факт был. И правительство Черногории в условиях обострения внутриполитической ситуации, оно сочло возможным обвинить уже вообще Россию. Хотя, в принципе, все прекрасно знают, что эти люди никак не связаны с российскими властями. А второй очень важный факт, собственно, из-за чего внутриполитическая ситуация там развивается. Дело в том, что Черногория приняла решение вступления в НАТО вопреки воле абсолютного большинства черногорцев. Черногорцы не хотят вступать в НАТО, даже не столько из России, сколько из-за Сербии. Многие черногорцы считают себя сербами, считают себя тоже, кстати, близкими к России. И то, что НАТО бомбило Черногорию, бомбило Сербию, то, что НАТО так несправедливо поступает в отношении Сербии, многим черногорцам не нравится, поэтому они против НАТО. Но руководство Черногории, министерство иностранных дел является все-таки таким помощником, что ли, главы Черногории Мила Джукановича, очень нужно это вступление в НАТО, прежде всего, чтобы спасти Джукановича от итальянской прокуратуры. Ну, очень многие считают, что Мила Джуканович в Черногории является главным контрабандистом сигарет в страны Евросоюза. И на этом сделали основание. Во всяком случае, именно об этом ведет расследование итальянской прокуратуры. Уже много лет ведет, уже много лет прокуратура хочет взять этого Джукановича и посадить, наконец, его на скамью подсудимых. Но Джуканович как-то раньше с помощью политических методов сейчас вот решил втянуть Черногорию в члены НАТО вопреки воле черногорцев.
Вот это вот, Сергей Александрович,
надеюсь, что таким образом заработать, что его не посадят.
Вот это вот требует все-таки уточнения. Вы говорите вопреки воле черногорцев, уже второй раз это упомянули, но за вступление, насколько я понимаю, голосовали в скупщине, в парламенте. Депутатов парламента выбирает народ, а вы говорите, что большинство народа голосовало, или как-то вы узнали, что они против. А как вы узнали?
По социологическим опросам, там большинство против вступления Черногории в НАТО, именно поэтому правительство Черногории и побоялось организовать референдум. Действительно, вот этот вот аргумент о том, что они голосовали на выборах, а потом депутаты голосовали, он используется активно и НАТОвцами, Евросоюзом, и самими черногорцами, американцами, однако этот он противоречит. Ведь смотрите, по беженцам во всех странах Евросоюза как бы парламент голосует за то, чтобы максимально открыть ворота беженцам, а население это все за то, чтобы эти ворота хорошенько прикрыть. Вообще, парламентариев-то отбирают, они во многом связаны с эстеблишментом, поэтому позиция парламентариев, несмотря на то, что они выбраны во время выборов, тем не менее, позиция парламентариев во всех странах по ключевым вопросам сегодня в Европе отличается от позиции населения. Поэтому это решение парламентариев правительства, да, но парламентарии, извините меня, на подкорке у Милы Джукановича, вот этих нелегальных контрабандных сигаретных потоков.
Тогда дальше. Возвращаемся к тому, что говорит глава МИД Черногории Серджан Дарманович, когда характеризует взаимоотношения с Россией. Она не главный экономический партнер, входит в десятку, и дальше у нас было и еще есть достаточно много туристов из России, а российские инвестиции в нашу экономику показали себя неэффективными. Все? Дальше не будет перспектив?
Я думаю, что нынешняя группа все-таки руководства Черногории уйдет. Потому что не вечно же страной будет руководить группа мафиози. Мы верим в том, что черногорцы, хотя у них тоже менталитет такой, знаете, сильно горский, тем не менее, они все-таки избавятся от мафиозной группировки, и политика может серьезно измениться. Можно сказать так, что Мила Джуканович протаскивает членство Черногории вопреки своему народу, а можно сказать и по-другому, он окончательно дискредитирует себя, пододвигает свой будущий уход от власти, а в результате будет членом НАТО и будет активно взаимодействовать там с Россией. Тоже такой поворот.
Ну возможно. И последнее, если коротко говорить, а вот эти обвинения Черногории в сторону России, они как долго будут звучать? Дойдет ли дело до доказательств или до каких-то более серьезных обвинений со стороны черногорцев?
Вы знаете, эти доказательства, они частично есть, еще повторяю, там действительно российские граждане, видимо, участвовали в попытке такой подготовки, что ли, государственного переворота, однако, еще раз повторяю, эти люди, они многие в России преследуются, они, в общем, ведь никак не связаны с российским правительством и ему оппозиционно.
Но никакой новой информации ждать не стоит.
Встречать они будут пока выгодно это, до чего же будет это происходить. Там еще очень важный процесс, которого он коснулся, это, собственно, репрессии против российских туристов, российских инвестиций. Известно, что буквально такими, знаете, репрессивными методами отбирали в Черногории ту собственность, которую российские граждане там купили. Ну, проще.
И с этим тоже надо будет разбираться. Удача, я благодарю вас. Там. Благодарю. Спасибо. Политолог Сергей Марков был с нами на прямой связи. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Понедельник, 29 мая, 14:35, в студии Юрий Будкин. Мы продолжаем информационный канал. Вот наши темы на ближайшие 25 минут. Владимир Путин объявил в России десятилетие детства. Алишер Усманов пообещал еженедельно дарить айфоны авторам лучших мемов о его видео. И будущих водителей в России планируют проверять на агрессивность.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В ближайшие 10 лет в Российской Федерации объявлены десятилетием детства. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь в трехмесячный срок правительство должно утвердить план основных мероприятий, ну а решение принято, цитата, в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации национальной стратегии действий в интересах детей за последние 5 лет в 2012 и до 2017 года. А предложение по поводу объявления десятилетия детства в конце прошлого года сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Я цитирую по РИА Новостям. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева с нами на связи. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, сначала 5 лет стратегии действий в интересах детей, а теперь десятилетие детства. Чего ждать?
Я думаю, что надо ждать счастливого детства. Потому что государство уделяет внимание, в очередной раз большое внимание таким стратегическим документам, которые позволят укрепить семью, обратить внимание на проблемы, которые существуют в вопросах защиты прав детей и развивать многие направления работы.
Но все-таки возвращаясь к тому, что вот 5 лет, ну, она продолжает еще действовать, потому что вот до конца этого года действует стратегия, но это стратегия действий в интересах детей. Что можно в списке этих действий уже сейчас, что называется, перечислить?
Но можно назвать формы поддержки многодетных семей. Это и выделение земельных участков, или улучшение жилищных условий семьям, если регионы не могут выделить земельные участки. Это строительство детских дошкольных учреждений. Это и в лучших условиях реализация права на образование, когда ведется такое количество строительство школ, открытие учреждений дополнительного образования. Это закон, который был принят Государственной Думой в сфере отдыха детей. И надеемся, что организация отдыха для детей изменится и появятся в том числе новые объекты, где дети круглогодично смогут отдыхать. И развиваются наши всероссийские центры. Это и Артек, но в то же время проблем в сфере детства остается еще достаточно много. И, может быть, я перечислила какие-то только основные направления там, или аспекты этих основных направлений, но с тем, чтобы по-настоящему семьи чувствовали себя крепкими и уверенными, вопросов гораздо больше. Это и размеры пособий на детей надо пересматривать, и многие другие вещи.
Когда мы говорим, что в течение 5 лет работала стратегия, а теперь будет десятилетие детства, это какая-то более широкая программа, она позволяет надеяться на лучшее финансирование?
Я думаю, что очень вовремя был подписан указ, когда идет формирование бюджета на 3 года и подводятся итоги, необходимо связать те документы стратегические, которые уже у нас приняты правительством или соответствующими указами президента. У нас есть концепция государственной семейной политики на период до 2025 года, у нас стратегия развития воспитания есть до 2025 года, концепция развития доп. Образования тоже до 2020 года. Есть также стратегии индустрии детских товаров на период до 2020 года. Поэтому один стратегический документ позволит увязать все ранее принятые в интересах детей и в интересах семьи.
Спасибо. Ольга Окунева, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, была с нами на прямой связи. В стране объявлено десятилетие детства, но когда мы говорим об этом, а оно должно быть с 2018 до 2027 года, когда мы говорим об этом десятилетии, мы должны понимать, что последние 5 лет мы живем в процессе реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Она, напомню, действует с 2012 и должна закончиться в этом году. 7373948, телефон прямого эфира. Все возможности для того, чтобы дозвониться или написать в студию. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. 7373948. Ну вот, реально для того, вот вам нужно, к примеру, совершенствовать государственную политику в сфере защиты детей. Вам нужно работать над документом, который так или иначе объяснит, из чего будет состоять десятилетие детства. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Давид.
Прошу.
Значит, по поводу детства, ну, то, что стратегия есть, стратегия принимается, оздоровительные комплексы, это замечательно, я считаю. Но вот тут вопрос, что детство устраивается все-таки путем повышения социального обеспечения всей семьи, а не просто того, что ребенка вывезли куда-то, ему что-то показали и рассказали. Хотя это тоже обязательно важно, да, это тоже нужно. Но если у нас нет обращения на то, в каких положениях в семьях живут дети, да, то есть какой уровень самой семьи.
Погодите, если я правильно понимаю, то, о чем вы хотите сказать, достаточно не десятилетие детства объявлять, а просто сказать, сколько денег дадут каждой семье.
Нет, ни в коем случае, нет, боюсь, не так высказался, прошу простить. Детство, десятилетие детства, это занятие чисто детьми, все-таки это стратегия направлена на детей, но без понимание того, что надо делать с самой семьей, да, для того, чтобы она жила нормально, обеспечена и достойно, это будет половинчатая мера. Вот именно это я хотел сказать.
Понятно. То есть само по себе десятилетие детства работать не может.
Да, само по себе оно оторвано, но это опять выкол какой-то будет.
Понятно, спасибо. Понятно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Если бы вам пришлось пытаться наполнить содержанием эту программу десятилетия детства, которая будет проводиться в стране с 2018 года до 2027 года, что бы вы туда написали? Вот один из наших слушателей только что попытался объяснить, что с его точки зрения, как с его точки зрения это может работать или вовсе не работать, если рядом с десятилетием детства не ставить вопросы развития материально-технического обеспечения семьи, если вот так можно говорить в русском языке. Юрию, правда, это не нравится, он полагает, что это очередная пиар-акция, а под эту стратегию, по его мнению, можно запретить интернет как вредный для детей.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Бизнесмен Алишер Усманов как раз про интернет теперь на своей странице ВКонтакте объявил конкурс пародий на собственное видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному. Цитата: «Очень польщен тем, что мои видеообращения привлекли такое большое внимание. Я искренне заинтересован в развитии свободного общества и творчества в сети. Уверен, что это творчество, даже будучи острым и нелицеприятным, не должно превращаться в откровенную ложь. Я с этим согласна большинство думающих людей. Я очень ценю шутки и юмор и рад, что вызвал своими видео появлении стикеров, карикатур, пародий, видеороликов и мемов, написал он. Усманов пообещал в этой связи раз в неделю выбирать наиболее удачные ролики и вручать автору iPhone 7 Plus и футболку с мемом и автографом. Еще бизнесмен пообещал наградить призами авторов стикеров в Телеграме, которые так или иначе обыгрывают видеообращение. Создана отдельная страница ВКонтакте для проведения конкурса. А раньше, напомню, стало известно, что пресс-служба Усманова уже говорит о готовности представить суду доказательства ложности всех обвинений основателя ФБК, Фонда по борьбе с коррупцией, Алексея Навального. Итак, это неожиданное для многих поведение Алишера Усманова. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Конкурс пародий на собственное видеообращение. Вот Ипатий, а какая страница ВКонтакте Ипатий? Ну, если вы знаете, что такое ВКонтакте, значит, вы сможете найти там страницу Алишера Усманова или ту самую страницу, которая работает для того, чтобы проводить этот конкурс. Еще раз, бизнесмен Алишер Усманов, который, как вы знаете, теперь обменивается видеосообщениями или видеообращениями с Алексеем Навальным, известным оппозиционным политиком, Алишер Усманов, которого считали, что называется, новичком, вот в интернете, видеоблогером его некоторые называли. Вот теперь он показывает, что он так или иначе умеет пользоваться инструментарием интернета. Он объявил конкурс пародии на собственное видеообращение к оппозиционеру Навальному. И говорит, что искренне заинтересован в развитии свободного общения и творчества в сети. Острое, нелицеприятное, даже не должно превращаться это творчество, по словам Усманова, в откровенную ложь. Шутки и юмор он ценит, и поэтому собирается наиболее удачно ролик выбирать и вручать автору iPhone 7 Plus. Юрий полагает, что надо сразу всем гражданам подарить iPhone. Ну, от 20 до 40 лет возраста Юрий считает, что именно там люди, которые ходят ВКонтакте, я так понимаю. Поэтому всем надо айфоны раздать, и тогда все возлюбят Усманова. Правдолюб пишет, это отличная идея, самоирония, по его мнению, ключ к троллингу Навального, и это сильный ход. 7373948, телефон прямого эфира. Как это может работать? Это правда сильный ход политика или бизнесмена Усманова? Это усмановщина, полагает архитектоник 389-й. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Давид снова.
Нет. Не-не-не, давайте, Давид, да. давайте возможность другим сказать, дадим. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я по поводу объявлений стратегии...
Это другая тема. Это тема, которую мы только что обсуждали. 7373948, код города 495. Конкурс пародии на видеообращение Усманова к Навальному объявили в интернете, но главное в этой истории то, что объявил этот конкурс сам Усманов. Вы ждали от него или не ждали подобного рода? Поворот архитектоник полагает, что у нас не очень хорошо работает связь. Возможно. Попробуйте перезвонить 7373948, код города 495, и тогда, может быть, все получится. Пока закрываем тему, следующее.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Институте психиатрии имени Сербского разрабатывают новый формат тестирования для тех, кто хочет получить автомобильные права. Об этом пишет сегодня газета «Известия». Речь идет о психологическом тестировании, которое вызывает, точнее, не вызывает, а выявляет уровень агрессии, хотя, возможно, психологическое тестирование у кого-то эту агрессию вызовет само по себе. Врач-психиатр Артем Гилев с нами на связи. Артем Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас, значит, проверку при прохождении медицинской комиссии у психиатра не проводят. Проверяют только, стоишь ты на учете или не стоишь на учете. А у психолога бывают встречи с психологами, но там, насколько я понимаю, только для профессиональных водителей. Вот во время таких встреч вообще что-то можно выявить?
Ну, вообще, на самом деле, врачебное обследование при на кандидатов на управление транспортным средством, там врач осматривает пациента и выводит свое заключение квалифицированное, а не просто проверяют, наблюдался пациент у психиатра или нет.
Ну хорошо, значит, можно во время этой встречи, которая проводится во время прохождения медкомиссии, можно определить специалисту. Теперь тогда ладно, по-другому. А что можно выявить во время вот подобного рода психологических тестов, которые теперь предлагают?
А вот те психологические тесты, то есть когда врач психиатр обследует, то выявляются явные психические расстройства, но могут не выявляться некоторые особенности личности, то есть, например, акцентуации, когда у человека, например, акцентуация по какому-то возбудимому типу, и он может по-особому реагировать на разные ситуации, например, на дороге конфликтные, ну или вот в таком плане.
Ну, и что можно даже...
Это, в принципе, возможно.
Но подождите, тогда получается, если вы говорите, что это, в принципе, возможно, и это было бы эффективно, то, значит, есть люди, которым сейчас дают право, а можно было бы и не давать.
Ну, я же говорю, у нас в России проводит врач-психиатр обследование. И если у человека нет психических расстройств согласно приказу по допуску к управлению транспортным средством, то он допускается.
Но когда вы смотрите, вот уже как специалист, на то, что происходит на наших улицах, там много людей, которым, с вашей точки зрения, вообще надо было бы права не давать?
Есть люди, конечно, которые обладают более высоким уровнем агрессивности, но это же не относится к психическому расстройству.
Вот как раз об этом, и разговор. А как вот это вот все? Нам говорят, что есть некие легкие или выраженные отклонения, которые такими тестами будут выявлены, и тогда очевидно. При новых требованиях к каждому из кандидатов в водители это станет неким препоном для того, чтобы получить водительское удостоверение.
Это станет, но тогда надо вводить новый приказ. То есть есть же список заболеваний, которые имеют противопоказания, а просто акцентуация личностная, она не является противопоказанием. А это особенности личности, особенности характера, это не болезнь.
Но вот как раз если поменять этот самый приказ и ввести туда вот это понятие.
Если поменять, тогда, в принципе, конечно, можно.
Можно почему? Объясните.
Нет, я говорю, можно вот эти нарушения выявлять, то есть склонность к агрессивности, и не дать права. Но тут опять встает вопрос этический. В принципе, человек, он может себя так вести, но у людей с расстройствами личности, они, по идее, всегда могут себя контролировать. То есть вот когда, например, люди с расстройствами личности, то есть как раньше называлась психопатия, совершают какие-то преступления, например, вот те же маньяки, их же признают вменяемыми, и они получают тюремный срок. Но, в принципе, они всегда могут себя контролировать, и они за свои действия и поступки отвечают. То есть это мы заранее, до того, как человек что-то совершит, уже считаем, что он обязательно совершит это.
Вообще, вот один из наших слушателей, 123-й Юстас, прямо сейчас спрашивает, а вот, например, предрасположенность к стритрейсерству, к тому, чтобы человек гонял вот по дороге, устраивал шашечки и так далее, вот это все можно заранее предусмотреть?
Я же говорю, можно, в принципе, выявить такие нарушения, которые могут говорить, что человек к этому будет склонен. Но сказать, что точно, это, конечно, нет. Это получается что-то типа мысли преступления тогда уже.
Хорошо, а если вот теперь общественники говорят, что если человек что-то сделал неправильно, ну, допустим, все мы понимаем, что машину, скорую помощь надо пропускать, да? А человек берет и не пропускает скорую помощь. И вот сейчас говорят, а может быть тогда вот такого человека надо отправить к врачу и сказать, вот вы знаете, вот он так себя ведет, может быть у него отклонение какое-то. Насколько это справедливо?
Ну, понимаете, у нас преступления и правонарушения совершают в основной своей массе 99% люди здоровые и вменяемые. Это, наверное, уже дело правоохранительных органов, а не врачей этим заниматься. Это воспитание, это культура, это уже какие-то другие структуры должны заниматься, но не врачебные.
Вот это как раз и есть главный вопрос. А где вот эта грань между воспитанием и культурой и неким отклонением, легким, может быть, менее выраженным, может быть, более выраженным, но уже отклонением, с которым надо идти к доктору?
Ну, это может только доктор определить на очном осмотре. У нас по-другому никак нельзя. В принципе, даже на... Ведь даже если психолог проводит тестирование, даже если это больной, его отправляет психолог, значит, только свое заключение. А диагноз может поставить только врач. Психолог лишь описывает то, что он нашел.
Спасибо. Врач-психиатр Артем Гилев был с нами на прямой связи. Будущих водителей планируют проверять на агрессивность. Насколько это эффективно с вашей точки зрения? Архитектонику кажется, что это опасный прецедент. Юрий полагает, что это очередная возможность вымогать бабки, как он пишет, у людей. Кстати, архитектоник полагает, что таким образом у всех холериков заберут права. Это не вытекает из тех предложений, которые мы сейчас обсуждаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, архитектоник.
Давайте. Вот,
да, ну, честно говоря, опасный прецедент. Почему? Потому что вот сейчас можно дать права, потом поменять закон и забрать права. Ну, у нас это рядышком где-то всегда плавает. Вот. А с другой стороны, вот я холерик, допустим, да, вот тестостерон это то, что вот, вот чем я дышу, грубо говоря.
Ну вы можете дышать получается этим не на дороге, подождите.
Не-не-не-не-не, я контролирую себя, не волнуйтесь. Вот.
Хорошо.
Вполне себе жесткость я держу в руках, да. Но я очень такой быстро вспыльчивый человек, все понятное. Но на дороге это никак не касается. У меня там пару штрафов за превышение скорости.
А, ну все-таки пара есть. Я понял, спасибо. Тест такой, нужный идиотен-тест. Так у немцев это называется, зеленоградец знает, и поэтому пишет, он нужен только для гонщиков. 7373948, телефон прямого эфира. Тут же есть главный вопрос. Даже когда это будет, когда и если такой тест будет, что это будет означать, если вы не прошли такой тест? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А есть вообще эти тесты у нас в природе? Или мы опять возьмем западные?
А почему нельзя взять западные?
Ну, западные нельзя, потому что они по-своему думают, а мы думаем по-своему.
А как мы по-своему? То есть у нас
ну,
человек, который...
Ну, своя логика. Они уже ездят давно по камерам, по правилам уже не одно десятилетие. Мы
так может и нам надо уже научиться ездить по камерам и по правилам?
Ну, я боюсь, это не пройдет не один год. Это может 10 лет пройдет, и тогда придет которое новое поколение, которое уже будет...
Не-не, подождите, ну вы один раз не пройдете этот тест, на следующий раз уже задумаетесь.
Ну а как, это все получается? Один раз не прошел, и все, и права тебе не дадут?
Ну а как, так бывает.
Ну я помню, вот в армии я сдавал тест перед караулом, я его так сдал, что меня чуть в дурдом не отправили. Второй раз я сдал, и все, меня допустили к караулу, я дослужил спокойно.
Но какое-то время в караул вас не допускали.
Ну какое-то время, где-то неделю, две, потом пересдали.
Так и с водителями и будет. Понятно, спасибо. 7-3. Тем более, видите, у нас, оказывается, и опыт есть подобного рода тестов. Но, правда, не к водителям его относили в свое время. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Стесняюсь спросить, а это чайный геноцид называется? То есть, как бы отбор по каким-то там признакам, наделение правами или нет? Вот я не могу понять это. Вот понимаете, вот с моей
нет, еще раз,
зрения,
Николай, вот вам только что объяснили, что существуют некие медицинские показания, которые характеризуют легкие отклонения, которые сейчас не являются препятствием, а тогда будут являться препятствием.
Ну, так, значит, нужно каким-то, я не знаю, нужно людям давать всякие разные возможности, учитывая их не особенности. Понимаете, а не ограничивать, потому что это очень легко. Вот по признаку умственной отсталости у нас полправительства, наверное, можно выгнать, понимаете? А вот с моей точки зрения, как водителя, вот представьте, у меня больше двух миллионов пробег, стаж, вот представляете? То есть с моей точки зрения, у вас у всех надо отобрать права вообще.
Но, славьте Господи, вы у нас не министерство, вы у нас не министерство, который устанавливает перечень.
Нет, почему? Это же субъективно, понимаете?
Почему?
Вот кто-то там сидит там и считает, что вот поэтому. Я для меня это, вот то, что вы сказали, для меня это не основание для того, чтобы кого-то ограничивать в каких-то правах.
Но, с другой стороны, видите, вы полагаете, что вы объективны, а все остальные субъективны.
Нет, я так не полагаю. Вот, понимаете, я не призываю взять и у всех отобрать права. Я считаю, что права...
Потому что вы...
Потому что это просто бумажка, на основании которой... Вас
потому что вы не психолог. Потому что вы не психолог и не психиатр, и не можете ставить диагнозы. Это естественно. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Не получается. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Опять не получается. Все-таки у нас есть какие-то проблемы с телефонной линией. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва. Так, вот я хотел, знаете, какой вопрос поднять? Вот у нас все говорят, что вот водители такие некультурные. Откуда культура возьмется? Вот со школы, если их обучать, то это как в любом случае ему придется это изучать, и он будет уже выйдет как грамотный человек.
Мы же говорим не о грамотности. Мы говорим о том, чему нельзя научить в школе. Мы говорим о том, что есть некие легкие отклонения, которые вполне возможно могут стать ограничением для тех людей, которые претендуют на водительские права. Именно такие ограничения могут помочь выявлять подобного рода тесты. Ну, если верить сообщениям, которые мы сейчас получаем. 7373948, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Александр меня тоже зовут. Слушайте, ну я считаю замечательно, пускай вводят тесты. Что-то такого, что народ вот паникует раньше времени, как бы не знает, что это за тест будет.
Слушайте, ну, может быть, они боятся, что... Нет, они боятся, что они не пройдут этот тест. Или, к примеру, нынешние тарифы на медицинское обследование вырастут еще несколько раз, что тоже неприятно.
Слушайте, помните тоже с энцефалограммой, когда надо было вот психиатра по месту жительства вот права сдавать, тоже все паниковали, сейчас успокоились, все нормально.
Потому что не надо сдавать энцефалограмму для большинства.
Да-да, а с другой стороны, люди привыкли покупать эти права, знаете, сейчас налево-направо, блин, сейчас гайки всем позакручивали, вот и паникуют. Пускай делают тесты, пускай люди как бы...
Нормальному человеку бояться нечего. Вот вы.
Конечно, я считаю, что это абсолютно нормально, и ничего в этом страшного нету, как бы. Начинают все раньше времени паниковать, непонятно зачем и по какому вопросу, как говорится.
Чем лучше обследуют каждого человека, тем качественнее будут права и качественнее будут медицинские справки, которые перед выдачей этих прав люди получают.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Пока еще вот таких сложных справок у нас нет. Пятибалльные пробки на московских улицах. Главная проблема — это Тверская, где, как мы знаем, начались ремонтные работы между Садовым кольцом и площадью у Белорусского вокзала. Нет движения, кстати сказать, по Тверской прямо почти из центра. Еще до Пушкинской начинается очень серьезная пробка. У Кремля на Кремлевской набережной тоже движения нет. Очень большие сложности на Садовом кольце. Третье кольцо на севере едет еле-еле. Слушаем вас, здравствуйте. Где вы?
Алло, здравствуйте.
Да.
В районе на Садовом, в районе Курского, летят буйки красно-белые, аккуратнее.
А, ветер, сегодня сильный ветер, да. 7373948. Заборы в этом году какие-то такие легко сдуваемые, поэтому действительно стоит быть более аккуратными. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Это мы до сих пор про водительское удостоверение и вождение говорим, да?
Нет, мы говорим уже о пробках. Вы где сейчас?
Ну все нормально тогда. Я на Горьковке, там небольшая авария в пороте на Айске.
Понятно, тогда вернемся, значит, на третье транспортное кольцо в Москве. От Рижского вокзала начинается большая пробка на трешке, внутренней трешке. Пробка, в которую вы попадаете еще до беговой. Вот настолько она серьезная. Слушаем вас. А, нет, не получается. Прямо сейчас у нас на очереди информационный выпуск. Еще раз напомню, пятибалльные пробки в Москве, что лучше, чем обычно в рабочий день.